Это программа «Биография». У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И «Биография» у нас сегодня в гостях Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, академик Российской академии наук, председатель президиума Пермского научного центра. Валерий Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Павлович, открыл страничку про вас в Википедии. На удивление, там очень коротко про вашу биографию как раз написано. Давайте будем восполнять эти пробелы. Родились вы в Кизеле в 48-м году.
Да, родился я в городе Кизеле.
Время не самое, наверное, было простое, послевоенные годы.
Совершенно недавно я просто волею судеб снова проехался по городу Кизел.
Какие эмоции?
Не очень хорошие. Это стал другой город совершенно.
Даже на фоне вашего послевоенного детства не очень хорошие эмоции.
Ну, во всяком случае, воспоминания детства, и не только детства, потому что я из Кизела уехал после 9 класса. Это был другой город.
Что было другого? Что помните из того времени? Чем запомнился ваш детский Кизел?
Ну, детский Кизел мне запомнился хотя бы тем, что это был, во всяком случае, у меня остался в воспоминаниях, как город процветающий, город живой. Я не хочу ни в коей мере сейчас обижать жителей славного города Кизела. Но все-таки это был другой город. Это был такой динамичный город. И, ну вот, другие улицы. Более чистый, более опрятный.
Валерий Павлович, а как учились в школе, расскажите?
Ну, основные годы мои действительно прошли, годы учебы прошли в Кизеле. Прошли в Кизеле, а затем судьба сложилась так, что мы переехали в Березники. Березники. И если говорить о периоде школьном, то, наверное, для меня эти два года, которые я проучился в Березниках, они мне очень много дали, потому что волею судеб я попал в совершенно удивительную по тем временам школу. Это школа имени Пушкина. Вот. И совершенно удивительный класс. Я до сих пор помню всех преподавателей по именам, по отчествам. Вот. И сам класс был удивительный по своей подборке. Но надо сказать, что когда я приехал в класс, он был уникален во всех отношениях. Там были победители по математике всесоюзных олимпиад. Да, я сейчас вспоминаю, там было 5 чемпионов области по разным видам спорта. Был чемпион области по общей физической подготовке, чемпион области по бадминтону, чемпион области по гимнастике, ну еще там. И вот, попав в такой класс, там, ребята были совершенно преданы учебе, и при этом они были интересны и в других аспектах. Ну, например, у нас был театр «Стрэм», значит, вот, ну и много-много чего другого. И приехав туда, ну, не самыми плохими показателями по учебе из города Кизела, я ни в коей мере не хочу обидеть свою кизеловскую школу, но, будучи там почти отличником, я первую четверть закончил почти с тройками. И мне стало так обидно, вот, и я как так настроился на учебу. В короткое время по показателям я попытался догнать лидирующую группу класса. И, конечно, для меня это было исключительно важно. И так класс был настолько хорош, что я как-то вписался вот эту всю команду. И вот это, наверное, было для меня тем фундаментом, вот, с которого я стартовал. Надо сказать, что класс уникальный. Мы до сих пор встречаемся, уж я там, мы и на 40 лет встречаемся, и вот такой класс был удивительный. И преподаватели, конечно, совершенно потрясающие. Вот это и математика, и физика, и литература, и химия. Один маленький пример. Знаете, вот когда я сдавал экзамены, тоже показательно, значит, в институт, а тогда много сдавали, тогда не было ЕГЭ, и профильные, непрофильные предметы. И вот я сдавал химию, это был непрофильный предмет для той специальности, которую я выбрал, и вот вдруг в середине моего ответа преподаватель перебивает меня и говорит: «Скажите, пожалуйста, а вы учились у Павла Борисовича Рассказова?» Я говорю: «Да». Идите, говорит, вам отлично. Вот такие были учителя.
Валерий Павлович, были любимые предметы в школе и нелюбимые?
Вы знаете, один из любимых предметов был история. Вот, любил математику, физику. Но так, чтобы фанатично, вот не жить, не быть, вот без такого предмета прожить не было, пожалуй. Я был в этом, отношении достаточно всеяден.
А нелюбимые были? Я не знаю, физкультура, рисование, может быть.
Вы знаете, стыдно говорить, нелюбимым предметом был иностранный язык. И нелюбимым он был по одной простой причине, что это, опять же, вот стечение обстоятельств. До моего приезда в Березники сложилось так, что я... преподаватели, у которых я учился немецкому языку, менялись. В конце концов, я доучился до того, что я, когда приехал в Березники, а там действительно были сильные преподаватели, я понял, что мое отставание настолько было велико, что я был не в состоянии догнать, так сказать, своих коллег. И, ну, такой показатель, если бы у меня по иностранному языку была бы четверка, то я мог бы претендовать на серебряную медаль, а еще выше и на другую медаль. Так что можете судить, насколько были велики мои знания, что у преподавателей рука не могла подняться, чтобы поставить хотя бы мне оценку хорошо. И, конечно, об этом я глубоко сожалею, потому что впоследствии мне пришлось все это дело, конечно, ликвидировать, потому что, занимаясь наукой, без иностранных языков просто нельзя. И на определенном этапе я, так сказать, стал изучать английский просто с нуля, с алфавита. Вот. И, ну, в общем-то, преодолел эту дистанцию. Ну, поэтому нельзя сказать, нелюбимый предмет, он был для меня, ну, вот, сложный.
Угу. Проблемный. Такой.
Проблемный, да.
Валерий Павлович, а раз уж не было нелюбимых предметов, а и в числе любимых вы, ну, достаточно широкий спектр перечислили, да, тут и история, и физика, и математика, а по какому принципу выбирали высшее учебное заведение? Мне кажется, вот в такой стартовой позиции, когда нравится все, выбор сделать достаточно сложно бывает.
А вы знаете, вот это я иногда размышляю, так сказать, думаю, действительно, вот мечтал о разном, но, как обычно, в детстве мечтает. Мечтал быть астрономом, мечтал быть биологом, даже конкретно мечтал быть ихтиологом, потому что в детстве я очень увлекался там аквариумами там, и так далее. Но... И вот что было удивительно, вот когда я жил в Кизеле, тогда была такая вещь, как называли ДТС, детские технические станции, да, и вот я что только не перепробовал, я занимался и авиамоделированием, и судомоделированием, и фотокружок там, ну, и радио, вот так, но... страшно любил фантастику, приключенческую литературу, и, видимо, как-то из-под воль, хотя семья была достаточно простая, это все происходило достаточно спонтанно, наверное, была какая-то тяга. Не хочу сказать, что к исследовательской работе, я почему об этом говорю. И вот, выбирая специальность, мои одноклассники поступали в разные вузы. Надо сказать, что вот из нашего выпуска, а тогда был выпуск, когда выпускался 10-11 класс, то есть ясно, что поступать было достаточно тяжело. Из 28 человек нашего класса, 25 с первого захода поступили в вузы, причем это были шикарные вузы. Это МГУ, и Бауманка, и Менделеевка в Москве. А я выбрал вот политех. Ну, сейчас уж не будем говорить, по каким причинам. И вот, прогуливаясь вдоль политеха и приехав совершенно, так сказать, как бы, ну, без конкретной цели, вот говорят, реклама «Движитель прогресса», да, так сказать, вот я, читая проспекты разных специальностей, вдруг увидел достаточно скромный проспект о кафедре динамики и прочих машин. И там меня привлекло, пожалуй, одно, что не очень понимаю еще глубину этой специальности, но там были какие-то хорошие слова о том, что выпускники этой кафедры в перспективе имеют возможность заняться интересной исследовательской работой. Вот это, вот, может быть, эта фраза определила мой выбор, и я выбрал вот специальность, кафедру динамики прочности машин. Ну, а еще что, так сказать, было очень важно, то, что, конечно, в любом выборе всегда определяют люди, которые тебя окружают. А надо сказать, что мне всю жизнь везло на хороших учителей. И вот здесь заведующий кафедрой тогда динамики прочности машин, Александр Александрович Поздеев, совершенно уникальный человек. И вот когда я увидел его первый раз вот, перед абитуриентами, ну, это окончательно определило мой выбор. Вот так вот.
Валерий Павлович, немножко назад вернемся. Вы упомянули о том, что семья была простая. Расскажите о семье, о родителях. Но, братья, сестры есть у вас?
Брат у меня, к сожалению, рано ушел из жизни. Вот. А что касается родителей, то, вы знаете, я безумно, как и все мы, наверное, любил своих родителей, и самая светлая память о них. Но родители самые простые люди и с очень непростой судьбой. С очень непростой судьбой. Но это вот, видимо, Пермский край, он тем и, как бы сказать, отличается, и многие, так сказать, да, наши уральские города, что здесь вот этот котел Советского Союза, он сюда по разным, так сказать, вот категориям людей сплавил. Моя мама, если так говорить, как там, происхождение из крестьян, из очень многодетной семьи, семья 14 человек детей. Но вот, значит, она не очень... Вообще, мои родители не очень любили вспоминать свои годы, так сказать, вот там детские, там, и я не прописывал древо жизни. Да я особенно не расспрашивал. А что касается мамы, она говорит, я была трактористкой. И, так сказать, она была, в общем-то, так сказать, вот то, что парторг МТС, машино-тракторная станция, да, вот Но на ее беду машино-тракторной станции случился пожар. И после этого пожара мама оказалась на 10 лет на Урале. Вот так вот. Вот. Ну, а папа, так сказать, тоже, так сказать, так, в годы войны, ну, так сказать, совершенно молодым человеком. Когда война началась, ему еще не было 18 лет. Но вот оказался в плену. Ну, а система была такова, что до конца формировать свой характер после плена он продолжал здесь, на Урале. Угу. Вот так мои родители. Ну, родители совершенно, значит, замечательные люди. Вот, ну, с точки зрения человеческих качеств, мне представляется, что они воспитывали меня правильно. В остальном, как получилось. Вот, можно вспомнить, опять же, об учителях, вот в Кизеле. Вот, казалось бы, такая вещь, вот как-то я всегда вспоминаю библиотекаря, вот библиотеки, совершенно такая удивительная женщина, такая пожилая еврейка, вот, и как-то, не знаю, у меня с ней сложились отношения, ну, почти как родственница была, и, знаете, уже сейчас понимаю, она, может быть, меня в каком-то варианте наставила, ну, какие-то зачем, вот это же тогда это, может быть, не ощущалось, но когда я выбирал книги, она мне говорит, вот возьми, посмотри вот эту книгу, так вот неназойливо. Она разговаривала со мной о тех книгах, которые я читал. Вот это один из первых учителей, вот тоже моих.
А какие книги были любимыми? Ну, просто в детстве у многих есть книги, которые перечитывают по 10 раз, по 15.
Ну, конечно, в те времена это Жюль Верн, Беляев, Майн Рид, сказать, Ефремов. Ну, вот фантастика, приключения.
Ну, причем научная фантастика.
Да, ну, конечно. Да?
Такая классическая, советская. Угу. Ну что ж, вернемся к политеху. Выбрали вы политех, пришли на первое собрание абитуриентов, укрепились в своем желании учиться именно здесь, именно на этой кафедре. А как учеба в политехе проходила?
Вот недавно, мы буквально где-то недели две назад, мы отметили 50-летие кафедры. И вот всегда в жизни есть какое-то ретро. Так волею судеб сложилось, что отмечая 50 лет кафедре, а за 2 года до этого юбилея я еще стал и заведующим этой кафедры, которую я заканчивал. И вот тоже кафедра уникальная, понимаете? Вот чем она была уникальна? Чем она была уникальна? Тем, что вот я когда упоминал Александр Александрович Поздеев, я его тоже отношу к своим первым учителям, вот, ему как-то удалось в то время сделать кафедру, где наряду, в общем, такой с типовой учебой. Ну, во-первых, чем была уникальна кафедра? Технический вуз. Такой провинциальный политех, да? И вот молодой профессор, амбициозный, 34 года стал, значит, доктором наук. И, значит, Дедюкин, тогда первый ректор, значит, политеха, пригласил Поздеева вот в институт и дал ему огромнейшие возможности для реализации его, значит, инициатив. И вот Поздеев сделал кафедру, в которой удивительно образом, значит, технический вуз, Но при этом он организовал так учебный процесс, что нам читались фундаментальные курсы классического университета по нашим специальности по механике. И наряду с этим была прекрасная подборка специальностей прикладных, технических. И вот такой сплав, я иногда сейчас говорю так, полушутя, полусерьез, тогда Поздееву удалось реализовать в стенах, так, без обид, так, провинциального политеха, некий сценарий МИФИ, Московского инженерно-физического, вот те традиции, которые были в МИФИ. И, конечно, вот для меня и для многих моих коллег, которые заканчивали эту кафедру, вот это было важно. Мы начинали, что было важно? Вот такое хорошее образование, а преподаватели были замечательные. Преподаватели были замечательные и по математике, и по физике, и по другим дисциплинам. Это то, что нас очень рано привлекали к исследовательской работе. Причем это как-то все происходило естественным образом. Не так вот, знаете, там пошли. Вот я начал заниматься, я даже не говорю, что там... Мы участвовали вот в жизни кафедры, в ее научной жизни. Я там где-то со второго-третьего курса. И я не был исключением. Вот показатели этой кафедры такие. Вот мы говорим, где-то одних докторов наук на сегодняшний день уже по нашей кафедре 50, больше 50 докторов наук. Вот. И, конечно, вот опять же, воля случая, да, вот такое везение. Правильно выбрал кафедру. Вот реклама была правильная.
В процессе учебы не было моментов разочарования? Не было таких моментов, когда думали, что пошли не туда, что нужно было делать другой выбор?
Да, вы знаете, особенно некогда было над этим размышлять. Просто учился. Была интересная студенческая жизнь. Не только учеба, но и спорт был. В общем-то, как-то все это было интересно. И строят, в общем, все как полагается в студенческие годы их. Интересная учеба, и исследовательская работа, и спорт.
А спорт какой? Чем занимаешься?
Я играл в баскетбол.
Какие успехи?
До мастеров спорта не дошел, но мой лучший результат был, что одно время я играл даже за сборную буревестника нашего славного города Перми.
Сборная города Перми?
Буревестника. Такая студенческая сборная.
Ага, понял. В стройотрядах пришлось поработать?
И в стройотрядах поработал,
что
да.
Строили?
Ой, строили мы много, так сказать. Коровники, клубы, чего только не приходилось.
На территории Пермского края?
Да, вот тут, да. За пределы Пермского края в стройотрядах я не выезжал.
Стоят эти клубы до сих пор? Приходилось видеть?
Вы знаете, одно из творений своих рук я видел, так сказать. Вот есть такое, значит Мутиха. Мутиха, да, где-то там, недалеко от Красновишерска. Вот, во всяком случае, сам не видел, но как-то так, пересекаясь с разными людьми, спрашивал, говорят, клуб стоит.
Валерий Павлович, вы ведь отслужили в армии. В советские же времена не было у нас
отсрочки? Нет. В армии я не служил. Когда я учился, у нас была военная кафедра. Угу. И все как полагается. В рамках военной кафедры мы прошли курс молодого бойца. После третьего курса военные сборы. Значит, соответствующий экзамен. Звание лейтенанта. Вот. Ну и потом, значит, после этого дела мои, значит, соприкосновения, значит, с армией состояли в том, что пару раз я был на военных сборах.
То есть в качестве лейтенанта вас не призывали?
В качестве лейтенанта нет. Но дослужился до старшего лейтенанта.
За время военных сборов.
За время военных сборов, да.
Вернемся в студию после короткой паузы. Оставайтесь на эхе.
Биография.
Это программа «Биография». У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. А в гостях у нас сегодня Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, академик Российской академии наук, председатель президиума Пермского научного центра. С Валерием Павловичем мы добрались до его институтских лет, до учебы в политехе и до военной кафедры. Валерий Павлович, как пришло понимание, желание того, что ваше место в науке?
Ну, оно, так сказать, как так вот все получилось естественным образом. Потому что я уже говорил о том, что, значит, в процессе обучения на кафедре, я занимался достаточно много исследовательской работой. А в то время так получилось, что, значит, Александр Александрович Поздеев, будучи заведующим кафедрой, было создано первое академическое подразделение тогда в Перми, отдел физики полимеров, и, соответственно, раз формировался вот новый коллектив, то в значительной мере он формировался из выпускников кафедры динамики прочных машин, и когда я получил такое предложение, ну, для меня это было, сами понимаете, так сказать, вот, ну, мы не смотрели о том, значит, какие будут зарплаты там и так далее, для меня это было пределом мечтания на том этапе. Вот так и образовался этот выбор. Ну, а дальше вся моя жизнь была связана уже с Российской Академией Наук, с этой организацией.
Ну, я как раз упомянули про зарплату, собственно, про это и хотел спросить, ведь в советские времена как раз был такой, ну, определенный диссонанс, что рабочий, например, получал на заводе, мог получать больше, чем учитель, а то и больше, чем ученый. И наверняка, если бы, ну, можно было пойти после выпуска, после окончания политеха инженером на крупное предприятие, в финансовом плане это было бы выгоднее, чем быть молодым ученым.
Ну, вот я не скажу, что, так сказать, там, голодали или бедствовали, да, так сказать, но, да, действительно, так сказать, я помню, что первая моя зарплата была 110 рублей, а, значит, предел мечтаний был получить, значит, годовую премию в размере месячного оклада. Ну, как-то нормально. Я хочу сказать, что вот мы упоминали про, значит, студенческие строительные отряды, но у нас была тогда возможность переработка, потому что вот этот опыт студенческих строительных отрядов, он ведь даром не прошел, и первые 10 лет, вот те отпуска, которые были, мы их с пользой использовали для того, чтобы пополнить семейный бюджет. И это тоже было интересно. И вот, значит, вот эти отпуска мы проводили не на берегу Черного моря, а в самых, так сказать, экзотических местах нашего края, значит, сочетая отдых с, значит, пополнением, значит, семейного кошелька.
То есть лучший отдых, смена деятельности.
Да.
А что строили, что приходилось?
Ну, опять то же самое.
То же самое, да. Коровники, клубы.
Коровники, телятники. Ну, были какие-то и серьезные инженерные сооружения, но так как вот в этом варианте, значит, меня использовали все-таки не как интеллектуальную силу, а в значительной мере как, значит, там, самые наивысшие мои достижения, правда, были, это я освоил разные профессии, вот, и могу, значит, и каменщиком поработать, кое-что понимаю и, значит, плотницком деле, значит, и так далее. И вот, как говорят, мужчина – это тот, кто построил свой дом, так сказать, вот есть у меня и дом, который построен собственными руками.
То есть, вы прям сами-сами его построили?
Ну, да, вот свой загородный дом, фактически все построено моими руками.
Прекрасно. А, Валерий Павлович, ну, давайте к науке обратно вернемся. То есть, пришли вы к решению стать молодым ученым. А начали заниматься именно там же, на этой кафедре?
Ну, нет, я сразу после окончания института был распределен вот в отдел физики полимеров. Uh-huh. Вот я когда упоминал, что это первое академическое подразделение в Перми. Вот и пришел в отдел физики полимеров, и фактически можно сказать, что в моей книжке в трудовой одна запись. Ну, по-разному назывались эти организации, но в целом это Российская Академия Наук.
Uh-huh. То есть сразу после институтской скамьи,
да,
в Академию Наук.
Но, правда, здесь был очень важный для меня этап. Тоже, так сказать, вот всегда в жизни есть некоторые, я уже говорил о том, вот, если говорить там, школьные годы, вот я упоминал библиотекарь, да, так сказать, вот школьные годы. Далее я совершенно, так сказать, класс, наш класс 11, класс В, значит, в школе Пушкина, вот те учителя, мне очень много дала аспирантура. Вот в аспирантуре я учился в Москве, и тут, значит, мои руководители, у меня было два руководителя, и один из них, так сказать, это вот светлые их памяти, по сути говоря, круг моих научных интересов и как исследователя, слепили они меня все-таки, потому что, ну, вот это и кругозор, это, ну, много. И надо сказать, что тоже один очень важный момент, что вот для Поздеева было важно, понимаете, ведь иногда есть у руководителя такое, ну, что, я не хочу там употреблять слово жадность, да, так сказать, но отсутствие иногда определенная щедрость на учеников, да, вот, а Александр Александрович Поздеев, тот не препятствовал, а даже способствовал. Ну, Поздеев и еще один из моих, так сказать, наставников, это мой первый заведующий лабораторией, с которым, собственно говоря, непосредственно занимался исследовательской работой, Геннадий Борисович Кузнецов, они способствовали тому, чтобы я поехал в аспирантуру в Москве. Это не, всегда типичны. Было проще оставить меня рядом, чтобы я что-то клепал, делал, так сказать, ну, молодые руки там и так далее. А здесь как раз нет. Они отправили меня в Москву, где я занимался совершенно другими делами. И для меня, конечно, эти годы были очень важны, потому что вот люди, которые меня там окружали, вот Игорь Евгеньевич Троиновский, это, ну, вот это просто нужно. Можно было бы о нем написать книгу, хотя он, может быть, и не принадлежит к разряду тех ученых, которые часто упоминаются, значит, там, в нашей литературе, но как педагог, как наставник, да и вообще как глубокий ученый, это удивительный человек. Вот он умел работать с молодыми людьми, заражать их и так далее. Ну, вот. Но вплоть до того, что вот я в Москве большую часть, когда учился в аспирантуре, я жил у него на квартире. У него была 4-комнатная квартира, и одна из комнат, это была аспирантская. Причем не просто жил, я просто там, у меня был там свой диван, там, ну и так далее. Вот, так что вот. И это одни из самых светлых лет моей жизни. Причем я иногда сейчас, у меня есть такая папка, значит, «Мысли учителя». Вот, мы в процессе аспирантуры работали не только над диссертацией, но иногда мы, так сказать, нашему наставнику приходили в голову совершенно шальные мысли. Первое, он прочитал «Моби Дик», это, значит, говорит, что нам надо разобраться, почему быстро плавают дельфины. А это проблема из нашей задачи, да, потому что, вот, скажем, да, действительно, значит, если пересчитать, сопоставить там, значит, по энергетическим затратам, значит, с творениями рук человеческих, а вот дельфин как-то устраивается. Ну, мы пытались, конечно, мы решение этой задачи не нашли, но с точки зрения образовательной мы столько много почерпнули, ну, и вот круг таких задач, вот действительно, он был человек, может быть, в определенной мере разбросанный, но нам-то это было полезно, понимаете, вот, поэтому я вот эту папочку, там, «Мысли учителя» храню, иногда достаю, и кое-что оттуда приходит. Вот такой ретро возвращается, но уже на другом уровне. Угу. Вот. Да и с точки зрения человеческих качеств был совершенно, сказать, второй учитель, Михаил Андреевич Колтунов, совершенно, сказать, тот уже, если Троиновский, сказать, это, сказать, плеяда несколько помоложе, то Колтунов – это участник войны, сказать, уже такой мэтр, монстр, так сказать. Но он многому чему учил. Ну, например, вот он, скажем, там, незадолго до смерти, вот он нас с моими с его учениками собрал, мы еще не знали, что вот он уже безнадежно болен, но вот он нас поучал там всяким, значит, там, наставлением. Многое тут даже есть, там, ну, ведь есть даже из христианских моралей, но это он говорил несколько другими словами. Он говорит, ребята, вы, говорит, должны делать добро, но делая добро, вы, когда делаете добро, вы не думайте, что вот так вам завтра вернется вознаграждение. Это просто, это ваш стиль жизни должен быть. Но если, говорит, когда-то это добро к вам вернется, то вы испытаете высшую степень наслаждения. Ну, вот, действительно мудрый мысль, ну, да, она иногда возвращается так, потому что мы же все равно на определенном этапе начинаем оглядываться назад, правильно ли мы живем, так сказать, там, и так далее.
Валерий Павлович, а была возможность в Москве остаться?
Ну, на разных этапах жизни была возможность. Я никогда не ставил себе такой цели, Ну, вот... На разных этапах жизни такие возможности были. Возможно, я такой человек, понимаете? Я тут даже как-то глубоко не задумывался. Вот. Были такие моменты, и даже уже вот тот момент, когда я уже сделал, ну, в определенном смысле основные элементы своей карьеры, то была... Я не буду даже называть такую структуру, совершенно фантастическая возможность остаться в Москве, когда мне говорили, ты посмотри на свой кабинет, у тебя отдельный лифт будет, вот, подниматься в этот кабинет. Но Пермь, я не хочу сказать, что там Пермь мне милее как-то, но вот...
Где родился, там пригодился?
Да, пожалуй, нет. Просто мне здесь комфортно. Ну, вот.
Но это все равно чем объясняется, мне интересно понять. Ну, вот там отдельный кабинет с отдельным лифтом, да?
У меня здесь отдельные кабинеты, так что...
Ну, без лифта.
Нет, лифт есть. Лифт есть, который рядом, так сказать, там, в коридор выходит, так сказать, это все нормально.
Просто ведь обычно Москва, это, ну, у большинства ассоциируется с некими перспективами, да? Если хочешь роста, ну, многое молодежь сегодня, вот она собирается и едет в Москву реализовывать
вот,
себя.
К сожалению, вот я уж скажу, сказать, не знаю, насколько крамольна эта мысль, может быть, это одна из проблем нашей страны. Что вот, да, действительно, лифт, социальный лифт, он возможен только через Москву. Я считаю, что это неправильно. И вот в настоящий момент я, где только возможно, и вот сейчас уже, будучи одним из руководителей науки, я говорю такую мысль, мы многое пытаемся заимствовать от Запада, в том числе и в части организации нашей науки, а я все время говорю, ну, мы забываем заимствовать одну простую вещь, что в отличие от нашей страны, где была концепция, что вся наука сосредоточена в пределах Садового кольца, слава богу, потом хоть немножко это начало ломаться, нигде в мире такого нет. Вы не найдете, что ведущие институты там во Франции расположены в Париже или, не дай бог, там в Нью-Йорке, да, так сказать, там, вот в Англии, да, так сказать. И вот я считаю, что это один из принципов, и мне кажется, что для развития науки гораздо больше возможностей не в столице. Наука не терпит суеты. Но это мы в целом, говорю, я уж, так сказать...
Из Москвы вы когда вернулись теперь? Сколько лет там пробыли?
Ну, это аспирантура, так сказать. Я защитился очень быстро, значит, где-то 2.5 года.
Защитили кандидатскую?
Да, вот, и сразу вернулся в Пермь, но с Москвой мы не порывали связи никогда, никогда, и вообще проблем как бы с Москвой нет. Так сказать, мы вообще, мы и до сих пор есть где остановиться, и гостиницы, и просто, значит, коллеги, приятели, друзья, Москва, Петербург, там другие города.
Какая тема у кандидатской была?
А тема у кандидатской работы была достаточно такая, будем говорить, ну, я так, такими популярными словами, значит, сформулирую в нашей науке. Это оптимизация, значит, динамического поведения определенного рода, там, конструкций, скажем так. Значит, тот раздел науки, которым я занимаюсь, вот, знаете, он не очень, может быть, доступно, так сказать, вот, воспринимается, популяризируется, скажем так. Я всегда говорю так, вот, здорово тем, кто занимается, скажем, там, природными явлениями, потому что даже не понимая сути вещей, когда ты говоришь, вот я изучаю там феномены на Солнце, все, этого достаточно. Да. Какие феномены там, что? А все-таки вот те разделы науки, которыми я занимаюсь, они в большей части имеют, не в большей, а в основном имеют конкретные технические приложения. Это вопросы прочности, надежности, колебаний, выбора нужных материалов, чтобы обеспечили прочность, диагностика конструкции с точки зрения механического поведения. Вот весь этот круг явлений, и даже слово механика я всегда стараюсь... Вот, говорит, вот скажем, моя специальность, я как академик избран по специальности механика, но я стараюсь это слово не очень употреблять в быту, да, потому что всегда есть возможность, скажем, ну вот, скажем, там, ну вот если там там, ну, вот в дачном окружении, да, там, скажешь, я механик, то есть опасность, что тебя, так сказать, попросят там отремонтировать машину там или починить что-то, то, в чем я абсолютно не разбираюсь. Вот, так что...
Значит, 2.5 года провели вы в Москве, вернулись в Пермь и здесь?
И здесь вот только институт, вот отдел физики полимеров, значит, это карьерная лестница, значит, вернулся. Старший научный сотрудник, потом... Так вот, совершенно
отдел
может быть.
Отдел физики полимеров где?
В Перми. Ну, вот я упоминал то, что вот, значит, Александр Александрович Поздеев создал отдел физики полимеров.
То есть это при политехе?
Нет. Это уже другая структура. Отдел физики полимеров Российской академии наук. Уральское отделение Российской академии наук. Затем отдел физики полимеров был в 80-м году преобразован в Институт механики сплошных сред. И вот эта организация, она до сих пор есть. И вот я... Это основное место моей работы. И, собственно говоря, вот разные ответвления, так сказать, вот и Пермский научный центр, который в большей степени как некая такая, ну, организующая структура уже других академических подразделений. Но мое основное место работы – это Институт механики сплошных сред. Угу. И вся, так сказать, карьерная лестница, значит, старший, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий лабораторией, замдиректора по научной работе, директор института. Вот такие ступеньки.
А тот период времени, который сейчас называется лихие 90-е, ну, развал Советского Союза, такой переломный момент в истории нашей страны, вы застали в какой должности, в какой роли?
Значит, ну, тут, значит, тут такая перипетия была, судя по тоже достаточно интересная. Вот, занимаясь чисто научной работой, опять же, воле случая, как я пришел, в том числе, к административной работе. Вот как-то прогуливаясь на одном из субботников, значит, с Александром Александровичем Поздеевым, он говорит, слушай, вот нам надо, вот, чтобы ты стал ученым-секретарем. А ученый-секретарь – это такая, ну, весьма непонятная должность. Я ее определяю так. Знаете, вот как, сколько нагрузит, столько он и везет. Mm-hmm. Вот, ну, во всяком случае, в академических институтах. Ну, и вот я как-то, ну, от предложений Поздеева отказываться нельзя было. И вот, значит, я стал еще ученым-секретарем. И даже уж, я не знаю так, насколько удобно, этично это говорить. Сан Саныч был человек очень удивительный. Вот, казалось бы, совершенно без администраторской жилки, да? А чисто с точки зрения административной сделал очень много великих дел. Создал кафедру. Создал первый академический институт на Урале. Но у него было удивительное качество. Как-то он умел подбирать людей. Его всегда окружали люди, которые вот определенные ниши заполняли. Вот одной из таких ниш на определенном этапе, вот я стал у него ученым-секретарем. Там были вещи забавные. Он так устроился работать, что он приходит, вот представляете, директор института приходит к ученому-секретарю. Валерий Павлович, как там у нас с финансами? А нам есть у нас возможность принять? Нет, говорит... Вы, говорит, примите на работу вот такого-то сотрудника, да, даже сказать, там, в шутку меня иногда там серым кардиналом называли. Ну, хотя все это было по-другому. Вот, но вот в 86-м году Александр Александрович ушел из жизни, это вот накануне 90-х годов, и директором института стал совершенно вот удивительный человек Валерий Фломеевич Мошев. Он пришел к нам в институт. Ну, потрясающее предприятие. Он, говорит, Валерий Фломеевич был зам по науке, значит, НПО имени Кирова. Представляете, что такое предприятие? Это в те годы. Это же вообще фантастика. Ну, вот он как-то решил уйти в науку. Хотя он, как уйти, он и не уходил из нее. Просто решил, ну, так вот сложилась вещь. И, значит, Валерий Фломеевич стал директором после смерти Александра Александровича. А я, значит, сменил из пост ученого-секретаря, занял пост Валерия Фломеевича, вот такая, значит, аркировка произошла, и стал замдиректором по научной работе. Вот это, значит, начало 90-х годов, вот въехал я в эти 90-е годы, вот в такой должности. А в 93-м году, вот ведь тоже, как бы, вот все забавно, да, обычно с постов директоров в академических институтах не уходят, да, так сказать, вот сейчас много ведут речь там о возрастном цензе и так далее. А у нас была ситуация такая, значит, вот Мошев отработал свой первый срок директором, подходит ко мне вот, и говорит, совершенно серьезно говорит, слушай, ты знаешь, я не в том смысле, чтобы как-то там о себе говорить и так далее, но это факт, это вот, я уж тут прямо скажу, он говорит, слушай, мне кажется, что у тебя лучше получится быть директором. Вот давай-ка ты вот становись директором. И на очередные выборы в 93-м году меня выдвинули на пост директора, вот меня избрали. И вот я уже, так сказать, там, пятый срок, ну, именно у нас 5 по 5, да, вот работаю в должности директора. Да, 90-е годы это были, ну, очень непростые годы. Вот для меня, как для директора, но я горжусь тем, считаю, что одним из своих дел, которое мне удалось в этой жизни сделать, то, что институт в эти годы не херел, а развивался. И я всегда говорю, вот в отличие, значит, это вообще наша пермская наука в то время вот не загнила в эти вещи. Вот я, если пермяки слушают, там к нам много молодых людей приходит. Вот есть такой уголок у нас за Камой, где наши институты находятся. И я с гордостью говорю, вот приедьте, посмотрите, даже не надо внутрь заходить, из-за забора. Видите, все это делалось в эти годы. Я могу сказать, что вот в Академии наук, вот в период с 90 по 2010 год, мы построили основную часть корпусов наших институтов, мы сделали в эти годы. Так что мы как-то развивались, да, так сказать, вот, и все было, так сказать, находили разные варианты, но это были честные варианты, мы искали контракты, мы искали возможности делать новые результаты. Это был период, когда Пермь же была закрытым городом, а, так сказать, только открылась Пермь, мы просто, как бы, вот, знаете, вот на низком старте сидели, дайте нам вот эти зарубежные контракты, контакты, да, и так далее. Надо сказать, что первая международная конференция, она была проведена нашим институтом. Мы, правда, проводили ее на пароходе, да, так сказать, вот. Но тогда действительно была международная конференция.
Первая в России?
В Перми.
В Перми.
В Перми, да, международных.
После открытия города.
Да, после открытия города. Там много было забавных вещей. Я помню, мы, значит, она была по маршруту, начиналась с Перми, а затем, значит, пароходный маршрут, Пермь, Москва. И вот был такой момент, когда нам нужно было согласовать прохождение парохода мимо Нижнего Новгорода. А Нижний Новгород в то время был закрытым городом. И, понимаете, как же так? Там 200 иностранцев плывут мимо закрытого города, так сказать, вот... Так что много чего было интересного в эти годы, и много дали в 90-х годах, то, что у нас очень активные, значит, люди оказались, и вот, и начиная даже с того, что вот слитая техника у нас развивалась совершенно, ну, как бы мы не просто там, значит, ведь у нас тогда, в 90-е годы, мы вошли самым уникальным вычислительным центром. У нас было две БЭСМ и Эльбрус. Ну, мало кому уже эти вещи знакомы, да, но это были, так сказать, настоящие монстры, так сказать, вот, ну, вычислительные. Это лучшие машины были. Кстати, сейчас пишут, что традиции, которые заложены в этих машинах, они далеко себя не исчерпали. У нас вычислительный центр был 70 человек ВЦ. И эти машины стали не нужны. Вот, были тяжелейшие решения. Надо же было куда-то этих людей трудоустроить. Но мы не просто персональными компьютерами. У нас люди, поработав, допустим, в Швеции, поняли, что такое супер-ВМ. Тогда появились рабочие станции. И вот я помню, мы возили первую там Sunstation, да, так сказать, вот. Их не было просто, да. А нам ее нужно было везти. Нам шведы ее фактически отдали, ну, так вот. Ну, ее же надо было растаможить, как-то легализовать. И мы шведам говорим, вы напишите, что она там 2 рубля стоит. Шведы нас понять не могут, зачем это нужно. Ну, наш, ну вот. Так что все было вот в эти годы. Ну, вот, институт развивался. И, вот. И как-то мы... А, может быть, еще помогло то, что в шутку мы говорим. Знаете, так, ну, поймите, я хочу, чтобы вот тебя слушатели поняли правильно. Мы всегда говорили, что мы... живем в своем окружении. Может быть, это нам помогло. И даже та вот некая, так сказать, географическая локализация. Я всегда в шутку говорил, пусть нас не интересуют те процессы, которые мы идем. У реки 2 берега. Вот там, что на левом берегу, это одна ситуация. Пусть там рынок развивается. А мы на правом берегу. Вот на правом берегу, в нашем сосновом бору. Ну, вот так вот как-то.
Валерий Павлович, у нас буквально 1 минута осталась. Хочу последний вопрос задать. Есть ли у вас некие образцы для подражания, некие кумиры, может быть, идеалы, которые, ну, за которыми вы все время наблюдали, к которым стремились, на кого хотелось бы?
Ну, понимаете, конечно, ну, и когда я перечислял своих учителей, то я не назвал, может быть, десятка-два еще мог бы назвать людей, с которыми мне в этой жизни удалось, так сказать, соприкоснуться. И это не значит, что они меня, так сказать, учили, как там писать уравнения и так далее. Ну, хотя бы близко быть похожим, так сказать, вот, там, ну, или, по крайней мере, какие-то черты заимствовать. А, вот, Николай Николаевич Красовский, это, так сказать, в определенной мере, это друг студенческих лет Поздеева, и в то же время он наставник Поздеева был, так сказать, ну, вот, удивительный человек, так сказать. Ну, вот, да, на многих, так сказать, вот, по человеческим качествам я, так сказать, вот, преклоняюсь перед Мошевым, так сказать, этого человека, так сказать, вот, гражданин, интеллигент, так сказать, вот, ну, вот, много людей, на которых хотелось быть похожим, не все всегда удается в этой жизни, но тем не менее.
Ну что ж, вынуждены завершать нашу программу. Не удалось, я чувствую, нам впихнуть всю биографию Валерия Павловича Матвиенко в наш столь короткий промежуток времени. Но сколько успели, столько успели. Напомню, Валерий Павлович Матвиенко у нас был в гостях, доктор технических наук, академик Российской академии наук, председатель президиума Пермского научного центра. Провел программу Андрей Денисенко. Оставайтесь на эхе. Всего доброго.